Каталог кораблей начинается так. «Ныне поведайте, музы, живущие в сенях Олимпа, вы же богини, и всюду присутствуя, знаете все вы. Мы ничего не знаем, молву лишь единую слышим». Как в русском языке «слава» – то, что «слывет». «Слава» – это «слух» и «молва». Также и в греческом «клеос» – это «слава» и «молва». «Вы мне поведайте, кто и вожди, и владыки Данаев. Всех же во множестве я не могу ни назвать, ни исчислить». Если бы 10 имел языков я и 10 гортаний, если б имел неслабеющий голос и медное сердце, разве небесные музы, кранида великого Чери, вы бы напомнили тех, кто по Трою пришли из ахейцев, только вождей корабельных и все корабли перечислю.
Каталог кораблей начинается
с перечисления беотийских воинов, поскольку ахейцы отплыли в поход из Авлиды в Беотии. Отсюда название второй песни. «Сон испытание, Беотия» или «Перечень кораблей». Деление поэмы на песни и их именование были сделаны александрийскими филологами. Получилось 24 песни. Когда Гомер описал, это был каскад сравнений, ахейское войско, он увлек слушателя желанием увидеть, что будет дальше с этими воинами, идущими под эгидой, и как они вступят в бой. То есть каскад сравнений, он вовлекает нас вот в эту стремнину. Это когда уже войско двинулось, и его невозможно остановить. И все, сейчас будет бой. Это вот уже очень интересно, что будет дальше. И вдруг каталог кораблей, почти 400 стихов. В такой решительный момент и такое отступление от основной линии действия. Есть даже мнение, что весь каталог кораблей вставлен в Илиаду из другой поэмы. И я с этим мнением не могу согласиться. Однако все же, зачем это отступление нужно поэту, и оправдано ли оно художественно? Поставим вопрос так. На чьей стороне Гомер? На стороне ли троян, на стороне ли ахеен? Нельзя быть безучастным к событиям такой великой войны. Мы видим, что Гомеру открыт внутренний мир героев. Ахиллеса мы видим и плачущим сыном, очень юным. Ну, не дитя он, конечно, но совсем юный. Он плачет и мать зовет. И мы видим Ахиллеса с жутким убийцей, когда он в жертву приносит людей. В жертву приносит. Вот. Мы видим Гектора, что он обезумевший совершенно яростью битвы. И вот, и мы видим Гектора, что он нежно прощается с женой. И она знает, и он знает, что больше они не увидятся. И он оплакан женой заживо. Вот. То есть, важно, что поэту открыт внутренний мир героев. И без этого не было бы художественного произведения. Вот эти люди страдают. В схватках будут победители и побежденные. Но в этой войне не будет победителей. И вот это авторская позиция. Поэт видит все и никого не судит. Это очень высокая авторская позиция, когда художник видит все и никого не судит. Как это возможно? Применительно героическому эпосу. Когда мы говорим «героический век», вот, или «конец героического века», вот, это значит, что мы подразумеваем, что в жизни смертных существ существуют эпохи, периоды, века. Как говорит Гесиод, роды. Роды сменяют друг другом. Вот есть эпохи, века, вот, которые держатся каким-то единым смыслом. И с переходом от одного века к другому что-то меняется в самом человеке. Вот у Гесиода, помните, 5 веков, или точнее 5 родов, золотой, серебряный, медный, героический, железный. И, собственно, историческим является только железный век, а уже героический, или век после потопа, это мифология. Вот. И наше представление о том, что такое век, пусть будет самым общим и простым, достаточно для того, чтобы понять вечность, то, что за пределами веков. Гомер вне века героев, и по отношению к этому и только этому веку Гомер в вечности. Без вечности, без стояния вечности не будет героического эпоса. По отношению к веку героев Гомер в вечности. Из этой вечности не абсолютной, божественной, вечности иной, мистической, художественной, поэт смотрит на Троянскую войну. Мистическая вечность, почему она такая? Потому что она связана с вдохновляющими поэта божествами, музами. Их можно назвать музами. Но речь идет о вдохновении, которое испытывает каждый большой художник. В самые трудные моменты эпического повествования Гомер обращается к музам, чтобы они помогли ему удержаться на этой высоте, все понимать и никого не судить. Вот это важно, это позиция автора героического эпоса эллинов. Все понимать и никого не судить. Вот. Поэт не просто видит все, он видит существенное, потому что он в вечности. Он никого не судит, потому что суд над героями уже произнесен и совершен. Кончился тот век, о котором поет Гомер. Поэтому Гомер имеет власть над художественным временем. Он увидел какой-то предмет, и он может остановиться на нем, описывать его с наслаждением сам и давая нам приобщиться к этому чувству. И он совершенно не стеснен временем. То есть описание может быть сколь угодно долгим, потому что оно вписано в общий размер всей поэмы. Вот. То есть в мусической вечности царит высшая соразмерность и красота. И в эту соразмерность вписаны и сравнения развернутые, и щит Ахиллеса, и пространные речи героев посреди схватки. Вот, поскольку поэт вечности, он сохраняет ненарушимую дистанцию со своими героями. Он их не судит, поскольку эта вечность, связанная с музами, мусическая, то ему, а через него и нам, открыт мир человеческих чувств. Илиада не о войне, Илиада о душе, а война и род героев-полубогов – это все нужно поэту для того, чтобы в самых крупных формах показать, как устроен человек. Вот то, что мы называем поэмой Гомера, это исполнялось веками. Это передавалось от поколения к поколению. Это промытое чистой водой речное русло. В нем все выверено. Есть предметы громоздкие, но нет предметов лишних.
Как вписывается в поэму огромный каталог кораблей?
Соразмерность частей познается из целого. Взглянем на поэму в целом. Мы знаем, что ахейцы, все, после того, как Зевс поклялся, ахейцы должны отступить до кораблей. Когда запылает ахейский корабль? Открываем песнь 16-ю. И читаем со стиха 112-го. 16-я песня. «Ныне поведайте, музы, живущие в сенях Олимпа, как на суда аргивян упал истребительный пламень». Смотрите, в первой песне Зевс поклялся гореть кораблю, и в 15 песнях действие поэмы движется к этой цели. утеснить ахейцев до кораблей и поджечь их корабль. Дело великое. Такое вот великое дело, чтобы воспеть его, поэт вновь обращается к музам. Вот это то самое дело, что не скоро делается. Раз так, посмотрим, какие повороты сюжета и какие художественные средства служат такому замедлению в развитии действия. Последний подвиг троянских героев произойдет в 16-й песне. К нему движется действие. И для того, чтобы дойти до этого горящего корабля, действие замедляется как бы. Это, смотрите, какие здесь сюжеты. Обманчивый сон, ополчение ахейцев, Эгид Афины, каталог кораблей, встреча Париса и Менелая, решение о поединке между ними. Старцы и Елена смотрят со стены на ахейское войско. Жертвоприношение, священные клятвы об условиях поединка Париса и Менелая. Поединок. И это только во второй и третьей песне. А дальше будет и нарушение клятв, и подвиги Диомеда, и свидание Гектора с Андромахой, и поединок Гектора с Аяксом. Так, значит, не только каталог кораблей, но вся вторая песня и третья песня до восьмой служат не замедлению, они служат развитию действия поэмы. Есть еще одно соображение в пользу высшей уместности списка кораблей для этой части поэмы. Поэт дал нам восхититься несчетным войском героев. Он признается, что не в мочь человеку перечислить их всех, и переходит таки к перечню кораблей и вождей ахейцев и троян. Это хвала музе, которой поэт верно служит. То, что поэт нашего времени называет вдохновением, а вдохновение называет музой, это один стиль речи. А древний поэт музу считал богиней, которая дарует ему вдохновение и силу удержаться на этой высоте, чтобы воспеть деяния героев. На списке кораблей заканчивается песня вторая, песня третья. Она начинается с сравнением троянского войска и ахейского. Вот теперь наконец-то мы добрались вот до этого события. Троянцы наконец встречаются с ахейцами. Между ними различие огромное. Смотрите, какое оно. Так лишь на битву построились оба народа с вождями. Трое сыны устремляются с говором, с криком, как птицы. Крик таков журавлей раздается под небом высоким. Но подходили в безмолвии, гневом дыша аргивяне, духом единым пылая стоять одному за другого. Преждевременный был совет Нестора. Всяк за себя ратоборствовать будет. Ничего этого не будет. Потому что вмешалась Афина, подняла эгиду, и все, и аргивяне шли духом единым пылая стоять одному за другого. Описано далее поле битвы. Замечательное описание. Это изъезженное, стертое за 9 лет в мелкую пыль поле. Представляете, там это уже даже не пыль, это вот мельчайшая какая-то пыль. И облако праха мрачное висит над бойцами. Словно туман над вершинами горными нот разливает. Нот – это южный ветер. Словно туман над вершинами горными нот разливает. Пастырем стад нежеланный, но вору способнейший ночи. Видно сквозь он и не дальше, как падает брошенный камень. Так из-под стоп их прах, подымаясь мрачный, крутился вслед за идущими. Быстро они проходили долину. от Троян выходит вперед Александр. То есть, когда вы будете читать Гомера, вы Париса будете читать под именем Александр. Парис, он же Александр. Парис воспитывался вне царского дома Приама. Об этом мы отдельно расскажем. Он царскому ратному делу не был обучен, поэтому Парис выступает со шкурой барса на плечах и его любимое оружие – лук. Париса увидел Менелай, и он обрадовался. Соскочил с колесницы. Парис, напротив, устрашился и отступил в толпу троян. Вот такое событие. Гектор укоряет Париса. Лучше бы тот не родился или безбрачный погибнул. Поведение Париса – это позор, который ложится пятном на других, на род Приама, на троян и троянское войско. Герой страшится позора, потому что это худая слава, и она остается жить в памяти поколений. Ну, Гектор жестко Париса укоряет. Парис отвечает Гектору, и мы сейчас прочтем эти стихи, как Парис ответил своему брату. Парис сравнивает сердце брата с топором. Может быть, он хотел оскорбить Гектора? Наоборот, он так выражает свое восхищение. Вот послушайте. Парис. Гектор, ты вправе хулить, и твоя мне хула справедлива. Сердце в груди у тебя, как секира, всегда непреклонно. Древо пронзает она под рукой древодела, и рьяность мужа сугубит, когда обсекает он брус корабельный. Так в груди у тебя непреклонен дух твой бесстрашный. Что же, собственно, сказал Парис? В чем смысл этого сравнения? Сердце человеческого с топором в руках искусного мастера. Ну, представим, когда человек обтесывает дерево, он устает? Да, конечно. Это тяжелый труд. Теперь представим, что в руки мастера, древодела, плотника, попал замечательный топор. Такой, что держать приятно. Такой, что с каждым ударом сердце мастера веселится. И силы его от работы не убывают, а умножаются. Сугубить значит удваивать. С такой секирой сравнивает Парис воинственный дух Гектора. Однако Гектор не плотник, а воин. И его удары, секиры, приходятся не по корабельному брусу, а по человеческому телу. И всего в 5 стихах Гомер дает поразительно точное описание героического духа. Это воинский дух, который черпает силы в самой войне. Сердце в груди у тебя, как секира, всегда непреклонно. Древо пронзает она под рукой, древодела и рьяность мужа сугубит, когда обсекает он брус корабельный. Так в груди у тебя непреклонен дух твой бесстрашный. Вот каков Гектор. А Парис? Наверное, слова Гектора о позоре и дурной славе Париса подвигли. Как он не страшился, а может быть стыдился Менелая, он соглашается на поединок с ним. Победитель, сказано, в дом и Елену введет, и сокровища все он получит. И вот Гектор возрадовался, что Парис принял такое решение. Война кончится. И что делает Гектор? «И на средину исшед, и копье, ухватив посредине, спнул он, фаланги троянские, все, успокойся, стали. Спнул, то есть сдвинул, стеснил. Понимаете, вот он взял копье посредине и остановил движение троянского войска. Спнул он фаланги троянские, все, успокойся, стали. Условия поединка высказывает Менелай. Этот эпизод дает еще один случай отметить различия в характере троян и ахеен. Менелай предлагает принести священные клятвы, а перед этим совершить жертвоприношение белого агнца солнцу, черного земле, потому что подземным богам жертвовали черных животных, третьего Зевсу. Но, говорит Менелай, непременно сам Приам должен приносить клятвы. Менелай не верит никому из троян, кроме Приама. Трояне горделивы, это говорит Гомер. Трояне напыщенны, вероломны, говорит Менелай. Трояне напыщены юперфиалой. В буквальном переводе это означает сверхсильные. И это постоянный эпитет троянских воинов. Ее повторяет Менелай. Вот запомним это словоупотреблением, обязательно к нему вернемся. Почему трояне сверхсильные и откуда взялся этот эпитет? Мы об этом расскажем в свое время. А сейчас на очереди поединок –